Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги. Главными из них они называют США 68%, Украина 29% и Евросоюз 14%. 23% уверены, что Россия находится в кольце врагов. Это результаты опроса Левада-центра. Как все это складывается на внешней и внутренней политике? Помогает ли власти отвлекать народ от реальных внутренних проблем страны? Сегодня в студии у нас социолог, глава Левада-центра, профессор Лев Гудков, и политик и историк Владимир Рыжков. С нами по скайпу будет политолог и политтехнолог Константин Калачев. Ну, я бы начал наш разговор с итогов опроса. Лев Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, вот есть ли, ну, вот в этом опросе, в этих результатах, а вы много лет проводите эти исследования, какое-то, ну, небольшое хотя бы снижение агрессивности такой вот в поиске врагов России?
Ну да, конечно. После Крыма мы наблюдаем подъем, а потом снижение. Максимум врагов достигнут был в сентябре 2014 года. Это было 84%. Сейчас явное снижение идет. Но вообще говоря, это волнообразный такой процесс. Под влиянием и пропаганды, и общей политики, такой негативной мобилизации, фактор врага здесь очень важный, и он обеспечивает, с одной стороны, консолидацию вокруг власти, а с другой стороны, снижает все претензии к власти, поскольку ситуация напряженные, то, ну, не до претензий, не до требований к власти. И это очень важный момент такой, во-первых, примитивизации всей социальной структуры, атмосферы в обществе, а во-вторых, ну, переноса агрессии на кого-то за пределами страны, с переноса недовольства с власти на другие. Поэтому враг – это не конкретный враг, это функция.
Это функция чего?
Функция обеспечения единства мнений, единства общества. Поэтому враг все время меняется, как у Орвелла, если вы помните, там постоянно. И если мы проследим, то, вообще говоря, функция врага усиливается в моменты деградации общества или стагнации общества, потому что в момент перестройки, когда страна дискутировала о путях выхода из советского тупика и искала модель, на что ориентироваться, именно тогда был самый низкий уровень вот сознания врага. Всего 13% там говорили, что у страны есть враги. А больше около половины, если затруднившимися еще, то там и почти больше 60% говорили, зачем искать врагов, когда все проблемы связаны с нами. И это был очень важный момент, вот именно поиска выхода из этого тупика. А с приходом Путина началась вот эта вот реанимация советских представлений, дискредитация западной демократии, либерализма, ценностей прав человека, подавление политических оппонентов. И, соответственно, начала подниматься вот эта кривая наших графиков «У страны есть враги». Максимум приходится на пике такой воинственной мобилизации. Антиамериканизма, антизападничества – это еще даже первый всплеск антиамериканизма – это 99-й год при Примакове, потом 2003 год, потом действительно вот максимум – это война с Грузией. Но это все короткие были периоды, а самые продолжительные – это вот нынешняя фаза антимайдановская, антиукраинская, антизападная риторика, которая вот действительно достигла максимума примерно осени 2014 года.
Вы знаете, меня вот, я смотрю на эту таблицу, кого бы вы назвали врагами России, меня вот удивило, что здесь такой пропуск с октября 2012 года до декабря 2017 года. А что, 5 лет исследования не проводились?
Нет, это чисто методический момент. Тут просто разные методики. Мы для проверки наших собственных установок все меняем вопросы и время от времени задаем открытые, когда сами люди называют, дают врагов. Обычно это дает гораздо меньше наполнения, потому что, вообще говоря, ну, сами по себе люди не слишком ощущают враждебность по отношению к Западу. Нужны специальные усилия и нужен специальный контекст, чтобы эта проблематика актуализировалась. Вот, поэтому для проверки мы здесь вот используем разные.
Просто любопытно, что здесь, понимаете, у вас растет количество людей, которые считают врагом Соединенные Штаты. Вот 2012 год 56%, сейчас 68%. А при этом количество людей, которые считают, что в сегодняшней России есть враги, уменьшается с 84 до 66%. Да, это два каких-то противоположных процесса.
Это немножко разные аспекты реакции на вопросы. Но, в принципе, я бы сказал так, что враги, вот конкретные враги, они связаны с пропагандой и с общей политикой, потому что в 90-е годы, вообще говоря, врагов было мало, и они где-то были на периферии.
Но НАТО вот где-то все равно там оставалось.
Со второй половины
90-х годов. Тоже, кстати.
Олигархи тоже. Но там в самом начале были и коммунисты, и мафия, и кооператоры, и ЦРУ, и исламисты, и сепаратисты, и демократы. Там всего много было, но это все составляло 13% в общей сумме. А примерно с 2-3 года, когда обозначился курс прибалтийских стран на интеграцию с Евросоюзом и вступление в НАТО, вот тогда действительно начало подниматься вот это сознание враждебности, угрозы исходящие. И тогда Латвия, Эстония и Литва, они вышли на первый план. Еще Соединенные Штаты тогда не так торчали. А в Латвии там было 60% враждебно, потом это место к 2007 году отошло к Эстонии с бронзовым солдатом, если помните. Потом польский кризис, когда развернулась антипольская кампания. Потом, перед этим грузинская волна, которая сейчас спала и практически незаметна. А с 2009 года здесь твердо стоит Соединенные Штаты и в последние годы Украина.
Владимир, так что современному политическому режиму вот для внутриполитических целей нужен, как выражался один из Итала, большой сатана, да? Вот теперь большой сатана – это Соединенные Штаты Америки, 68%, значит, ну, правда, это не из 100, а больше тут можно было несколько называть врагов, 68%, значит, выводит на первый план Соединенные Штаты.
Ну, безусловно, внутренних достижений никаких нет, мягко говоря. Вот сейчас Владимир Путин завершает очередной, уже теперь 6-летний срок нахождения на посту президента. За эти 6 лет рост экономики составил всего 4%, то есть меньше, чем 1% в год. И Россия сократила еще больше свою долю в мировой экономике. А реальные доходы населения в ценах 2012 года упали на 3%. То есть что мы видим? Внутри абсолютная депрессия. То есть экономического роста нет, а доходы падают. Как люди, на этом фоне за 6 лет произошла катастрофическая оптимизация больниц, особенно в сельской местности.
Ну, закрытие просто.
Закрытие больниц, роддомов, сокращение скорой помощи, рост сегмента платного образования, платного здравоохранения при сокращении бесплатного. То есть жизнь стала не лучше, а, пожалуй, хуже в большинстве регионов страны. С другой стороны, рейтинг президента очень высокий. Как примирить вот эти, казалось бы, непримиримые вещи? То есть, с одной стороны, высокий авторитет власти на фоне отсутствия каких бы то ни было внутренних достижений и улучшения жизни. Единственный способ примирить – это объяснить для самого себя, чтобы жить в комфорте, объяснить, почему так произошло. Путина обвинить в этом нельзя, что он работает как раб на галере, делает все возможное.
Кто виноват?
Значит, виноваты враги внешние и виноваты враги внутренние. Враги внешние – это, конечно, Америка, Европа, которая только и ждет, чтобы нам нагадить, и поэтому ввела санкции. Причем, как буквально считают наши люди, ни за что. То есть там присоединение Крыма, нарушающее международное право, и поддержка военная сепаратистов на востоке Украины в глазах большинства населения – это вообще ни о чем. Это вообще ни за что. Сбитый Боинг – это вообще не мы и так далее. И враги внутренние – это те, кто критикует Путина. Это могут быть либералы, это могут быть леваки, это могут быть националисты. Плюс это могут быть еще, плюс к этому олигархи, кто там еще у нас, значит, НКО,
чиновники,
иностранные агенты, продажные чиновники, которые…
И вред... очень маленькие цифры.
Да, которые, которые вредят лидеру нации. Путин здесь… Он скорее выступает не как политик, который там с программой, своей, с политикой какой-то, а он выступает как такой вождь народа, который
отец
народа, который защищает страну от супостатов, внешних и внутренних. Поэтому к нему особо не предъявляются претензии ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения социальной политики. Вот, например, я недавно перечитал его программную статью 2012 года про экономику. Значит, его обещания. Он там столько обещал. Он там обещал рост 3-4-5% в год. Он обещал 20 миллионов новых высокопроизводительных рабочих мест. Он обещал снижение налогов. Он обещал постоянный рост заработной платы. Ничего из его главных социально-экономических обещаний не выполнено вообще. Все провалено. И роста нет, и роста зарплат нет, и новых рабочих мест нет, и снижения налогов нет, а наоборот.
То есть... Категорически протестую. Чиновникам на 4% повысили зарплату
в этом году. Ну хорошо, но опять-таки 4% за 6 лет. О чем мы говорим? То есть фактически все его социально-экономические обещания не исполнены. Ну разве его в этом упрекнет кто-то? Зато скажет...
А вы?
Я да. Зато, скажет народ, он сохранил страну, он сохранил стабильность, он поднял престиж, он противостоит нашим врагам. Он борется каждый день с врагами. Он присоединил Крым.
То есть, вводит и выводит войска в Сирию.
То есть попытка критиковать его рационально, с цифрами в руках, разбивается об иррациональную абсолютно поддержку. Когда люди вообще не воспринимают рациональные аргументы и говорят «зато». Я сам с этим сталкивался. Я когда вел в 2016 году избирательную кампанию в сельских районах Алтая, я говорил, что, ну, может быть, многовато 20 триллионов на перевооружение. Может быть, там хотя бы 5 триллионов перебросить вам, чтобы вам больницу не закрыли все.
А они говорят, нет, давай закроем больницу.
Да, они мне так и говорили, что ну да, нам жаль, что больницу закрыли в нашей деревне. И теперь нам в роддом 40 километров ехать, роженицы, чтобы там родить. Но у нас же враги кругом. Буквально так и говорили. И, конечно, армия для нас важнее. То есть люди, жизнь которых реально ухудшилась, одобряли политику власти по сокращению. Я заходил в тупик во время этих разговоров, потому что, ну а я чего еще могу сказать? Вы стали жить хуже. Вы понимаете, что часть ваших доходов идет на оборону? Понимаем. Вы это поддерживаете? Да, поддерживаю. Но я что после этого могу сказать? Люди, то есть, если люди сами соглашаются с ухудшением своего жизненного уровня в обмен на гигантскую 20-триллионную программу перевооружений, я могу сказать, ну, вперед.
У нас Константин Калачев на скайпе сейчас на связи. Константин, как практический работник политтехнологий и всего прочего, я хотел бы вас спросить, ну вот вы ездите довольно много по России, например, в Якутии были недавно, я видел. Вот как снизу, так сказать, это все видится? Действительно идет такое вот ощущение, ну, всеобщего одобрения Путина, при том, что куда-то должна же это, ну, я не знаю, не ненависть, но недовольство это должно куда-то деваться, куда-то канализироваться. На кого оно направляется?
Знаете, Путин, как настоящий политик, не просто идет за большинством. Он большинство формирует, и он ведет большинство. Я думаю, что антиамериканизм, о котором я только что говорил, вещь практичная, понятная, доступная. Тезис совсем от Америки мы слышали еще в 2008 году во время кризиса. Собственно говоря, ничего нового в этом нет. Это работает. Понятие суверенитет, патриотизм для многих не абстрактные звуки. Понятно, что канализация недовольства необходима, да, потому что экономическая ситуация не улучшается, социальные проблемы нарастают, но Путин телефоновый политик, и, собственно говоря, канализация происходит в направлении местных региональных властей. И, собственно говоря, социальное самочувствие, конечно, не растет, а падает. И оценки деятельности правительства, оценки деятельности местных и региональных властей могут падать, но президент у нас фигура сакральная. Собственно говоря, об этом только что говорил Рыжков. Он выглядит как отец нации, который защищает страну от внешних и внутренних супостатов.
Хорошо, Лев Дмитриевич, скажите, пожалуйста, вот по другим вашим исследованиям, что действительно людей сейчас больше всего волнует? Ну, вот у нас началась президентская кампания. Я помню, было такое небольшое исследование вашего коллеги Дениса Волкова, по-моему, к Кудринскому конгрессу. Там на первое место выходили три проблемы. Рост цен, значит, образование и здравоохранение. Так все и остается?
Абсолютно точно. Ну, только немножко другой порядок. Рост цен и обеднение населения. Второе – это медицина, действительно, то, о чем говорил Владимир. И третье – это деградация социальной сферы.
Иногда то есть это более широко, чем образование?
Это более широко. Это и инфраструктура, и образование, и пенсии, и обеспечение вот такого рода. Это более широкая вещь. Люди это прекрасно понимают, на самом деле. Но вы говорите иррационально. Ну, вообще говоря, я бы не сказал, что это совсем рационально. Люди исходят из той ситуации, в которой они находятся, кто погружен, на что они могут влиять, на что они не могут повлиять. Действительно, главные успехи Путина – это международные отношения, это возвращение статуса России, это величие державы. Тут,
которые должны бояться.
Которые, прежде всего, должны бояться. Вот этот
то есть это компенсация?
Именно. Это чрезвычайно компенсация, важно.
Компенсация, да, внутренних неудач, да.
Это раз, не просто компенсация, это вообще это более сложная вещь. Это компенсация собственной зависимости от власти, собственной бедности и униженности. Отсюда вот эта вот потребность в культе силы, в насилии и демонстрации этого. Тогда это отсюда этот эффект самоуважения. Нас все боятся и уважают. И демонстрация силы, она действительно признается как очень важная вещь. Поэтому растут ведь не только там, рейтинг Путина держится на очень высоком, но и понимание тех институтов, на котором держится власть. Потому что Путин опирается, по мнению абсолютного большинства, прежде всего на силовые структуры. Политическую полицию, армию, правоохранительные органы, олигархов, крупные государственные корпорации и высшие чиновники.
И это одобряется?
Это принимается как факт.
То есть вы не можете это изменить?
Именно. Люди так и считают. И он опирается на них и выражает их интересы. Не население. Это вот ощущение безальтернативности, такое уничтожение любых оппонентов и принятие как факт. На самом деле за этим стоит, в общем, довольно глубокое равнодушие ко всей сфере политики и уход в частную жизнь, потому что это людей волнует. А там, ну, это некоторая такая символическая демонстрация лояльности в условиях безальтернативности. Плюс, что очень важно, это материал чрезвычайно прочный, главный в строительстве вот таких режимов. Это надежды, или точнее иллюзии на то, что вдруг он что-то выведет, сделает такое, что выведет страну из кризиса.
Сделает хорошее, да?
Да.
Вот, например, пообещает, что там у нас сегодня? Позитивная динамика экономики России позволяет с 1 мая уравнять минимальный уровень оплаты труда и прожиточный минимум. Вот сильный ход. Владимир, сильный ход Владимира Путина сегодня. Вот вы сказали, есть социальные проблемы, Путин фактически обещает бедным людям поднять зарплаты. Ну, там речь идет о суммах порядка 10 тысяч рублей.
Да меньше даже. То есть у нас там прожиточный минимум, там, ну, грубо 9. Будет 10. Минимальная заработная плата, грубо, 7-8. Там, будет в зависимости 10. От регионов.
Вот ну, посчитали по
в принципе, прибавка 2000 на фоне того, что там средний горожанин в стране платит коммуналку там от 5 до 10 тысяч, прибавка 2 тысяч ничего не дает. То есть это звучит красиво, это вполне выполнимо, потому что там бюджет позволяет, в принципе. То есть уже сейчас, кстати, Путин понял, что не очень балансируется бюджет, поэтому уже чуть-чуть сокращаются военные расходы, чуть-чуть сокращается программа вооружений по сравнению с теми 20 триллионами, которые уже программа реализована. То есть и часть этих денег, сокращаем их на силовиков, он может перебросить на 2000-е повышение. Это как тогда 5000 пенсионеров в начале прошлого года добавили. Это
хотя вот, на самом деле забрали.
Хотя на самом деле забрали, потому что отменили регулярную индексацию пенсий. Да, в итоге они даже потеряли. Поэтому это такие мелкие популистские шаги, которые носят предвыборный характер. Но кардинально положение самых низкооплачиваемых бюджетников это не изменит. То есть они существенного улучшения своей жизни от этого шага не получат.
Но они же собираются вот как бы играть именно, получается, на этом социальном поле. Сначала по там 10 тысяч за ребенка платить в течение года. Теперь вот получается, может быть, они осознали, что есть проблемы и надо повернуть к социальному государству. Как?
Дело в том, что здесь нет никакой новости. Я хорошо помню выборы 96-го года, я хорошо помню выборы 2000-го года и прочие выборы. Всегда перед президентскими выборами действующий президент бросает какие-то пирожки социально незащищенным слоям населения. Это обычная практика, вполне понятная и объяснимая. А означает ли это, что следующая шестилетка будет более социально ориентирована? Я так не думаю, по двум причинам. Первая причина, потому что главные группы интересов – это те же военные, те же спецслужбы, прокуратура, МВД и госкорпорации, они своего пирога не упустят. Они не позволят отнять у них слишком много в пользу бедных. Вот. И вторая причина – не будет никакого экономического роста. Если сейчас какие-то люди надеются, что Путин выведет страну на траекторию экономического роста, этого не будет. Даже сейчас он хвастается тем, что рост около 1%. Это смешно. Европа растет почти на 3%, США растет на 3,5%, Китай продолжает расти на 7-8% вместе с Индией. Наш 1% роста – это смехотворно. Это на самом деле означает, что от всех основных экономических центров мы с ускорением продолжаем отставать. И доля России с ускорением продолжает сокращаться. Тут плакать надо, а не хвастаться. И Путин, скорее всего…
А ответ же такой – могло быть хуже.
Хуже всегда быть могло, посмотрите Венесуэлу. Но он-то нас постоянно сравнивает с лидерами и говорит о том, что он стремится сравнять Россию с лидерами. Мы отстаем. И Путин вряд ли пойдет на реальные изменения структуры экономики, на сокращение госсектора, на развитие конкуренции, на обуздание чекистов, военных, прокуроров и МВД, на которых он опирается, ФСО и прочих следственных комитетов. Вряд ли он пойдет на разгосударствление Газпрома и создание конкурентных рынков. Не видно просвета в конфронтации с Западом, так что останется санкционный режим. Поэтому у него просто, во-первых, он не совладает с лоббистами, во-вторых, ему нечего будет раздавать. Уже сейчас нечего раздавать. Вот сегодня была новость, что резервный фонд исчерпан. Мы проедаем то, что есть, мы проедаем то, что осталось, находимся в конфронтации с Западом и не меняем экономическую политику. Поэтому он не сможет построить социальное государство в следующие 6 лет, потому что он не пойдет против тех, на кого он опирается раз, и у него не будет ресурсов, чтобы это сделать два.
Константину Калачеву тоже вопрос. Опять мне очень хочется воспользоваться вашими знаниями региональных проблем. А на что действительно рассчитывают люди в регионах, губернаторы, мэры, с которыми вы там общаетесь? Там же долгов полно, вот, доходов все меньше. Кроме того, всякие, ну, там, то, что повышают с Нового года, например, всякие акцизы, это тоже не способствует экономическому росту. Они на что рассчитывают? Вот все же шишки на них повалятся, как вы уже намекали.
Я думаю, все рассчитывают на то, что хуже не будет. Проблемы долгов регионов расшиваются так или иначе. Да, коммерческие кредиты заменяются государственными под низкие проценты. Собственно говоря, надеюсь на прощение долгов региональных, на реструктуризацию. Надежд много, но дело не в этом. Дело в том, что люди устали от социального пессимизма. И, собственно говоря, совершенно очевидно, что сколько бы сейчас не вступал, допустим, уважаемый Владимир Шков в роли Кассандры, Большинство не хочет верить в то, что будет хуже. Большинство, собственно говоря, не верит в какой-то прорыв экономический. Я думаю, что для многих людей самое главное, чтобы не произошло ухудшение. И, собственно говоря, стабильность по-прежнему остается главной ценностью. А Владимиру Путину приходится искать баланс между стабильностью и развитием, среднеарифметическое, как капитал приобрести, не соблюсти. То есть, условно говоря, как не проводить институциональных преобразований, не ломать систему, с одной стороны, а с другой стороны, обеспечить какой-то экономический рост. Я не думаю, что у него есть планы загнать страну в экономический тупик. Я думаю, что он действительно озабочен темой экономического роста. Но пока больше, конечно, все сводится к вербальным интервенциям, к разговорам о том, что скоро мы станем пятой экономикой мира. Вы знаете, но все дело в том, что срабатывает механизм психологической защиты. Причем, я думаю, не только у так называемых простых граждан, но и у российских элит. То есть все-таки хочется верить лучше в то, что все как-то утрясется, и что от приоритетов внешнеполитических мы перейдем к приоритетам внутреннего развития. Но понятно, что, конечно, я думаю, и муниципальные органы власти, и региональные органы власти чувствуют себя не вполне комфортно, потому что они прекрасно понимают, что в случае ухудшения ситуации крайними будут они. Потом за ними последует правительство, но президент у нас, как я уже сказал, тефлоновый.
Хорошо, давайте мы посмотрим опрос, который мы сделали на улицах Москвы. Надо сказать, что настроение людей несколько расходится с тем, что мы видим у социологов.
Кого вы считаете врагом России?
Ну, я считаю, что мы во многом сами себе враги.
Со всеми, я считаю, можно найти общий язык. Поэтому врагов как-то вот как таковых. Если мне не нравится человек, я лучше не буду с ним общаться. Так и у России. А Россия должна общаться со всеми, поэтому не должно быть России врагов. Вот все.
Врагом России? Ну, не знаю, наверное, ожидаемо, что это будет США, да, вы хотели бы это слышать, но типа нет. Это не так. Ну, я не знаю, мне кажется, что это действующая власть.
По поводу властей, каждый народ заслуживает тех властей, которых имеет, это раз. А по поводу окружения, я не знаю, договариваться надо. Украина.
Ой, конкретно, ну, знаете, все сейчас все говорят, Америка, у нас плохой враг. Ну, а там ИГИЛ. Все вот эти вот...
Не считаю, что у России есть враги. Россия старается контактировать со всеми странами, но и я считаю, пока она это делает положительно.
Но... Дороги, да, враг России – это дороги, на самом деле.
Ну, власти тоже, я скажу так, ну, не благоспособствует развитию особому, чтобы как бы люди... зажили, скажем так, на равных, в хороших условиях. И, скорее всего, они, да, чинят препятствия такие. Есть у них такое.
Нас самих, наверное.
Если только саму Россию.
Нынешнюю власть.
Ну вот, я не знаю, почти, может, нам так повезло.
Почти перестроечные.
Слушайте, да, может, в Москве, да, что-то случилось с людьми?
Нет.
Это, кстати, очень интересно. Ну,
довольно много же всегда отказывается, я понимаю. Деньги... У вас же тоже, наверное, отказываются отвечать.
Нет, это не настолько много отказывается реально. Вообще говоря, в Москве уровень агрессии гораздо выше, чем где бы то ни было.
В смысле, недовольство, я бы сказал мягко. Все-таки
нет,
это не агрессия.
Я имею в виду образ врага.
А,
намного выше, чем, скажем, в провинции, поскольку Москва политически ангажирована, мобилизована.
И... То есть врага, в том числе и внутреннего врага, в том числе и власти.
В том числе и внутреннего, да. И...
А то у вас какие-то такие цифры прямо страшные. Путин 1%,
ну, вы смотрите,
враг, там русофобы 1%, Навальный с оппозицией 2%, олигархи и банкиры 2%,
это
а
то...
было 20%. Что случилось? Все полюбили
это
олигархов
то...
и банкиров.
Я говорю, что это то, что методика немножко различная. Там мы предлагали карточку с готовыми ответами, а здесь люди сами называли, и это надо принимать во внимание.
Ну, хорошо.
Вот. А насчет врагов я хочу сказать. Вообще говоря, цель Путина, на самом деле, это не проведение социальной политики, и не проведение, и не строительство государства всеобщего благосостояния, благоденствия. Его цель – это удержание элит потому что именно от элит зависит стабильность его режима, его правления.
То есть сохранение самодержавия с опорой на существующую элиту.
Да, именно. Потому, а все остальное – это ну, стерилизация массового недовольства, что он так или иначе делает. И пока работает, вот, собственно, этот механизм подконтрольной элиты, им предоставляется целый ряд бонусов, обещание защиты от санкций. И это работает, потому что, ну, собственно, на этом держится режим.
Ну, может ли такая система быть устойчивой, Владимир, если вот мы видим ну, определенные проблемы внутри, да, там вдруг сажают несколько губернаторов, вот продлевают нынче срок главе Мариэл, например, он там отсиживается перед судом, ну, белых судят тоже на наших глазах, Улюкаеву, значит, дали приличный срок министру, то есть что-то там вот насчет защиты внутри элит не очень хорошо все-таки.
Ну, наш опыт показывает исторический и опыт царской России, которая все-таки довольно долго продержалась в династии Романовых, и опыт советской власти, которая продержалась почти весь 20 век, что вот такого рода неэффективные закрытые системы, где компенсируется неудачи внутренние, поиском врагов внутри и снаружи.
И победами.
Да, довольно долго могут существовать, но... Долгосрочное не означает долгопрочное. То есть я бы это сравнил, вот, как вот стоит дом кирпичный, а внизу под землей фундамент подмывается какими-то подземными водами. И то есть происходит эрозия, и вдруг в один несчастный день стена полностью, значит, такие случаи бывают в России почти каждый день, вдруг стена падает, и, значит, и дом разрушается, а вроде стоял 100 лет. И вдруг стена упала. Вот эрозия идет. И даже вот ваш опрос на улице показал, лица-то невеселые. То есть, с одной стороны, снимают на Маяковской площади в Москве, где все сверкает, где Собянин вложил миллиарды рублей, вот этот карнавал новогодний.
И свой карман.
Да, в карнавал новогодний, где, казалось бы, там даже иностранцы ходят, ахуют, какая красота. А лица-то серые, землистые, недовольные, депрессивные. Потому что люди тащат квартплату, люди тащат налоги, постоянно дорожающий бензин, платные детские сады, платные консультации.
То есть, да и транспорт подорожал.
Транспорт, все дорожает, и людям-то... А доходы-то упали за 6 лет.
А им говорят, 2,5% инфляция.
Да, доходы-то упали за 6 лет, я сказал, на 4% в реальном исчислении. А цены-то выросли за эти 6 лет капитально. Вот, поэтому эта эрозия происходит. Пока, да, все держится на инерции. Как бы не было хуже, да как бы не было страшнее. Так хуже уже. Уже хуже. 23 миллиона человек ниже черты бедности. И из этих 23 миллиона застойная бедность, то есть без шансов подняться. То есть уже стало хуже. Поэтому держаться может, но эрозия эту стену будет подмывать, и в какой-то момент это может рухнуть. Я не в Нострадамус, может, Литмич или Константин скажет, когда эта эрозия почвы может привести к падению стены. Наверное, не в ближайший год, 2-3, но то, что эрозия идет, это совершенно для меня
очевидно. Я хотел, знаете, что спросить еще? А вот Владимир Путин, смотрите, он же как-то серьезно, программно все не выступает, а какие-то отдельные такие вбросы. Ну, тут.
Нет, он обязательно.
А он может идти на выборы без программы?
Нет, он обязательно опубликует, потому что...
И тут-то сравнят с 2012 годом?
Огромный аппарат сидит на Старой площади, люди получают зарплаты, огромное количество политологов, консультантов, экспертов. Наверняка будет опубликовано, либо, может быть, они поступят так же, как в 2012 году, 5-6 статей программных опубликуют.
Там, или допустим, послание Федеральному собранию.
Или послание Федеральному собранию, как вариант, допустим, час-полтора он будет выступать и по основным блокам пройдет. А про 2012 год давайте сделаем отдельную передачу и посмотрим, что он обещал в социальном блоке, что он обещал в экономическом блоке.
Ну, пусть он новенькое что-нибудь пообещает.
Конечно, пообещает. Он каждый раз что-то новое обещает.
А старое забывает.
А кто, кроме вас, с нами, злобных, значит, циничных, лжелчных людей, вспомнит, чего он там обещал 6 лет назад.
Да, Лев Дмитриевич,
я просто противный, поэтому вспомню. Народ и не помнит, что там что-то он обещал.
Вот, это вот самое главное.
Да.
То, что...
Короткая память.
Именно. Люди не удержат в памяти не то, что там 5 лет назад.
Чего там 6
назад.
Лет? Сказал,
да, они помнят, что было полгода назад. Тем более...
Ну и можно рассказывать, что ты вывел войска из Сирии, по-моему, каждые 3 месяца. А потом выясняется, что кто-то бомбит эту авиабазу.
Я когда раз был в Иркутске, мне показывали мост через Ангару. Его 6 раз открывали. То есть 6 раз губернатор перерезал ленточку и говорил, сегодня мы начинаем...
За каждый пролет?
Нет, ну как-то так вот открывали, закрывали, потом снова открывали. 6 раз открывали мост. И каждый раз народ радовался. Потому что, скажите, ведь гораздо приятнее, когда мост 6 раз открывают, чем когда один раз.
Но чем закрывается мост.
Да, да. 6 раз, оно же гораздо приятнее.
И это чрезвычайно важно. Это и есть технология господства. Разрушение памяти, разрушение смысла.
Это логики.
Логики, да. Действительно, ну, мы имеем дело с снижением доходов. Это безусловно так. Примерно, если кумулятивно вот посчитать, насколько снизилось, это примерно на 12-15% снизилось. Это очень болезненно для определенных групп, но не катастрофично. Вот это важно. И основной ответ на наши вопросы там, это жить трудно, но можно терпеть. Вот так говорят 2/3 населения.
Да. То есть, типа, можно их отсылать все время к 90-м годам еще до сих пор? Да.
Во-первых, конечно, да. И это постоянно воспроизводится, это раз. Во-вторых, элиты, вот, о которых мы говорили, ну, я просто напомню вам исследование профессора Петрова о репрессиях в отношении элит.
Репрессии важны, да.
Да, мы это обсуждали. Боятся.
Каждый год 2% арестовываются, репрессируются за 5 лет. Это 10%. Это очень важный фактор
лояльности.
Мэров много, губернаторов поменьше.
Лояльности
до министра дошло.
Ну, а если брать просто мэров, которые не от «Единой России», там 90% против них возбуждено уголовные дела.
Поэтому... Да их уже и не осталось.
Нет, просто важно, что элита сопоставляет риски выступления, понимает, что посадят.
Да.
И поэтому конформизм насаждается. Лучше быть молчаливым, лояльным конформистом, чем рисковать.
И неэффективным, кстати.
У Салтыкова Щедрина, нашего любимого, постоянно эти пословицы, например, вышел ба, уши не растут. Вот все так и сидят. Вышел ба, уши не растут.
Да, надо годеть.
Надо годеть. Мне что, больше всех надо? Вот это вот классический
фокус. А тот подъем, который действительно был между 2003 и 2012 годом, он действительно породил очень сильные иллюзии, что возможно вот такое продолжение. И люди этого ждут, надеются.
То есть чудо.
На чудо, авось, если
посмотреть. Путин же смог один раз, да, он еще раз сможет.
Вот. И нет, там 13% по нашим опросам, 13-14% говорят, что их ситуация улучшилась за последний год. 27% там говорят, что ухудшилась. Но больше 60% она не изменилась. Реально она ухудшилась, но она не настолько ухудшилась, да, что можно терпеть. А кроме того, ну, чрезвычайные обстоятельства. Мы все-таки, давайте не забывать, что мы вышли из мобилизационного общества, из советской культуры.
То есть это мобилизационное общество позволяет, условно говоря, ненависть к Украине поднять с нуля, как то, что было в ваших опросах, до почти 30%.
Даже больше это было.
А точно так же можно на любую социальную группу, например, ну, я не знаю, пятую колонну Навального или коррупционеров переключить эти 30%?
Не на любую, нет. Тут важен фактор зависти. Вы не можете натравить на кого угодно.
Вот почему на Украину? Кто завидует Украине?
Украина, после чего началась? Она взяла курс на интеграцию с Евросоюзом. А у нас не получилось. Она предала.
И Крым не отдала просто так.
И кроме того,
в Донбассе сопротивляется.
Ну, может быть, у них будет лучше, чем у нас.
То есть вы хотите сказать, что здесь действует еще и чувство зависти?
Конечно. Безусловно. Вы хотите быть как в нормальных странах?
И по безвизу ездите в Европу еще.
Да. Вы хотите быть лучше нас, вообще говоря. Вот что за этим стоит. Откуда такая ненависть была к балтийским странам?
То же самое?
Конечно. Обида, ревность... Зависть – это очень важные вещи. Какой смысл завидовать там Болгарии? Никто не завидует, там такая же критическая ситуация.
А что Китай не завидует? Там же такой экономический рост. По незнанию?
По незнанию. И, кроме того, в отношении Китая, при всем вот позитивном образе, который создан как другой полюс ориентации и как авторитарный режим, действительно достиг очень больших успехов. Это вот важные моменты. Но ощущение, что сохраняющие советских времен, что это бедная страна, и что все эти успехи, они пока еще никак не выразились вот в повседневной жизни, это сохраняется. А Соединенным Штатам, ну, конечно, Европе, безусловно, тут то, что вот называется ресентимент, зависть и раздражение, агрессия против того, кому мы завидуем.
Знаете, я еще хотел спросить, уж хоть и не из этого вопроса, Лев Владимирович, а осознают ли российские граждане сегодня то, что Россия ведет две войны? Вот в Сирии и в Украине, в Донбассе.
В какой-то степени сознают, но предпочитают об этом не говорить. Это вот, ну, так же, как введение войск, участие российских войск в Донбассе, оно как бы вот на фокус-группах оно влезало. И одновременно как бы люди, ну да, вроде бы есть, и вроде бы их нет.
Говорить то есть не антивоенного надо. Настроения нет? Или оно есть у каких-то 50%?
Оно не у 50%.
Не у 50%.
Да, ну примерно так. Вообще говоря, я бы хотел бы обратить на другое внимание, что из 26 лет, которые существует постсоветская Россия, 16 она ведет войны. Вы оцените этот факт. 3 года Первой Чеченской войны, 9 лет вторая, ну, там активные фазы, 3 года, и потом еще контртеррористическая операция. Война с Грузией, война в Донбассе, Сирия и прочее. Это оцените всю эту ситуацию.
Если брать 20 век, то надо лет 90 из 100. Так или иначе, где-то
воевали. То есть это достойное продолжение советской политики, да, получается.
Милитаристской культурой.
Там тоже была куча гибридных. Ближний Восток, Вьетнам гибридная. Северная Корея, 50-й год гибридная. Там же была куча. Эфиопия.
Отсюда все время игра на вот этих ценностях, Ангола, героизма, Ангола, самопожертвования,
где мы только воевали,
величия.
Да. Неофициально.
Но, да,
это, и официально.
И официально, и неофициально.
Вот, да. Владимир, я вас и спрошу тогда. Один из кандидатов, которого вы, я так понимаю, поддерживаете, Григорий Явлинский, он, собственно, выступает с антивоенной позицией.
Да.
Можно ли на этой антивоенной позиции и позиции против аннексии что-то выиграть на этих выборах, кроме чести?
Думаю, да, потому что, во-первых, эта позиция содержательно правдива, потому что Россия, как ядерная сверхдержава, во-первых, не имеет врагов, если говорить об этом всерьез. Если говорить об этом не в пропагандистском дискурсе, а всерьез. У нас нет врагов.
Нет.
Вот. Во-вторых, Россия, как великая ядерная сверхдержава, может себе позволить не иметь врагов. Легко причем. Так же, как, скажем, Франция не имеет врагов, как ядерная держава, при этом не являясь сателлитом Америки. Франция всегда позиционирует себя как абсолютно суверенную независимую державу, начиная с Деголя. Вот вам, кстати, хороший пример, когда можно, не будучи сателлитом США, не быть одновременно в конфронтации с ними, процветать и не иметь врагов. Вот Франция, прекрасный пример. Вот только что Макрон приехал в Китай, совершенно на равных разговаривал с Си Цзиньпином, подписал кучу соглашений и ведет совершенно самостоятельную яркую внешнюю политику. Вот пример для России. Поэтому пункт первый. У России нет врагов, раз. Во-вторых, Россия может себе позволить не иметь их, два. В-третьих, Россия непропорционально много тратит на оборону и силовые структуры. Это чрезмерно для поддержания нашей безопасности. И эти огромные ресурсы, как минимум половина из них, могут быть направлены на социальное развитие, три. И в-четвертых, Григорий Явлинский не только может, он должен и будет проводить антивоенную президентскую кампанию, объясняя, что у нас неверная, ошибочная внешняя политика, которая нам не помогает, а лишь создает проблемы, причем с каждым годом все более серьезные, что эту внешнюю оборонную политику нужно менять. Об этом, кстати, на съезде Ябрука говорил Алексей Арбатов, в высшей степени компетентный человек. Он говорил о том, что, что внешняя политика любого государства должна способствовать внутреннему развитию, а не мешать ему. Так вот, внешняя политика Путина мешает нашему внутреннему развитию. И полагаю, что если Григорий Явлинский сможет, я надеюсь на это и буду помогать, ярко провести такую антивоенную позитивную избирательную кампанию, на этом можно и нужно набирать голоса.
Да, но надо еще зарегистрироваться.
Кстати, его же не зарегистрировали последний раз. Об этом мало кто помнит. У нас вообще мало кто что помнит. Но я просто напомню, что в 2012 году Григорий Явлинский сдал подпись, его не зарегистрировали. То есть он хотел участвовать как в избирательной кампании. В разгар протестов, на которых он выступал. Он выступал и на Болотную, он выступал и на Сахарова. И принимал участие в шествиях. И последнее замечание по поводу Китая. Опять-таки, если кто-то из наших слушателей, зрителей не в курсе, то средняя зарплата в Китае в городах выше, чем средняя зарплата в России.
Уже.
Да, уже. И средняя зарплата в китайской промышленности уже значительно опережает российскую среднюю заработную плату. Поэтому вот это представление о том, что Китай, да, хорошо развивается, но пока бедный, уже не соответствует действительности. Китай уже в среднем богаче, чем Россия, в городах уровень жизни уже выше, чем
среднего. То есть это пример эффективного авторитарного режима, получается.
Я приведу один пример. Китай, авторитарный Китай, гораздо более экономически эффективен, во-первых, и прежде всего потому, что там гораздо лучше защищена частная собственность. Есть такой рейтинг Эдуарда де Сота, международный рейтинг защиты частной собственности. Оценивается 127 стран. Я даю рейтинг 2017 года. Китай на 52-м месте в мире по защите частной собственности, а это защита инвесторов, это защита контрактов, это защита прибыли и торговли. Россия на 111-м месте из 127. То есть Владимир Путин не в состоянии вместе со своим государством обеспечить основное условие капиталистической экономики и развития капиталистической экономики.
Поэтому бизнесмены покупают гражданство Мальты,
Мальты, поэтому никто не вкладывается в Россию, поэтому капиталы и люди бегут из страны. Да, авторитарный Китай, но он хотя бы решил одну задачу защиты частной собственности и инвестиций. Россия не в состоянии уже 26 лет решить эту элементарную гигиеническую задачу рыночной экономики, защитить частные инвестиции.
Да, но я к Константину Калачеву еще раз обращусь как практик. Просто вопрос в лоб. Константин, вот мы тут слышим периодически и читаем, что поставлена Кремлем задача 70% привести на выборы и 70%, чтобы не меньше проголосовало за Владимира Путина. Ну, предположим, эта задача выдуманная, например, да, но тем не менее. Вот 70 на 70. Вы, как политтехнолог, в каком-то регионе, который вам нравится, беретесь ее выполнить? Ну, не в Чечне, а вот в каком-то среднероссийском.
Ну, это относится от данных Гудкова. Можно обеспечить социальную стабильность за счет экономического роста, можно обеспечить за счет образа врага. Можно обеспечить мобилизацию, опять же, за счет экономического роста, привлекательности предвыборной программы, а можно за счет образа врага. Если 68% населения считает, что главный враг Америка, эти люди готовы прийти на выборы, проголосовать даже просто на зло Америки.
На американские
выборы – точка, в которой находится внешняя и внутренняя политика. В едином и общем патриотическом порыве население вполне может прийти и проголосовать. Я думаю, что 70% явки без крайности административной мобилизации. Проблема решаемая, тяжело, но решаемая. Выборы будут праздником, да, для кого-то. Кто-то придет по привычке, кто-то выполняет свой патриотический долг, кто-то придет проголосовать за образы будущего, кто-то в пику всем врагам России. То есть, собственно говоря, я думаю, что у нас администрация президента весьма технологична и прекрасно понимает, каким образом можно манипулировать электоральными настроениями, электоральным поведением. Что же касается 70% за Путина, в условиях безальтернативности этот результат ему просто гарантирован. Проблема только в явке. Большинство из тех, кто будет избирать на участке, проголосуют за Путина. Это факт. Явка, к сожалению, у нас зачастую обеспечивается не только за счет привлекательности кандидата. Да, есть масса разного рода технологических ущерений приемов, все они будут использованы. То есть дети получат
мороженое, самодеятельность.
Женщины получат цветы, пакеты мороженое, женщины цветы, музыка, шарики, концерты, школьные референдумы, селфи, там, фарески и прочее. Я думаю, что мы увидим явку, ну, не ниже 70%.
Понятно. Это вот прогноз практика. А теперь мы спросим социолога. Вот с этим образом врага, действительно, можно, как Константин Калачев, взять эти 68% антиамериканистов и привести их на выборы прямо за Путина? Вы, патриоты, должны прийти и показать 68% кукиш Америки.
Я бы не хотел называть никакие проценты. Как иностранный агент я не могу участвовать вот в этой избирательной кампании.
А мы не участвуем.
Это вы говорите.
Она еще не началась.
Она началась уже.
В том виде.
В том виде.
Еще никто не зарегистрирован, кроме Жириновского.
Но мы не имеем права уже приводить какие-то
без цифры.
Без цифр, конечно, может. Те, кто недовольны политикой Путина, режим, те просто не придут на выборы. Соответственно, концентрация сторонников будет вот в этом.
А вы имеете в виду, что именно те, кто проголосует?
Те, кто проголосует, конечно. Я не про явку говорю.
А вот про явку все-таки. Я-то задал вопрос про явку. Вот взять и привести всех тех, кто вот не любит Америку, не любит Запад, любит, может быть, что-то другое.
Нет, их всех не удастся привести, потому что антиамериканские, антизападные настроения, они по-разному выражены, в том числе и, скажем, среди молодежи, которая, в принципе, готова была бы поддержать Путина и проголосовать, но молодежь гораздо в меньшей степени идет на выборы. Поэтому здесь будет откат именно этой части.
Явка же падала последние годы.
Явка падает с 91 года. У Ельцина была самая большая явка, 70 там с чем-то процентов. Вот. А в дальнейших всех в президентских кампаниях она никогда не достигала 70%. Самой высокой был Медведева, если я не ошибаюсь, там 68 с копейками было. Вот. А у Путина было по-прежнему, всем было где-то так, от 64, по-моему, до 67, вот что-то в этом диапазоне было.
Владимир, получается, что если бы оппозиция хотела, условно говоря, испортить тот самый праздник, который Константин Калачев нарисовал, да, с шариками, эскимо, лотереями и всякими разными штучками, она должна была бы занять позицию Алексея Навального, позицию бойкота. То есть сыграть на естественной тенденции падения явки, если невозможно понизить количество голосов за Владимира Путина. В ситуации, как вот было сказано, без альтернативности. Видимо, Константин Калачев не верит ни в Явлинского, ни в Собчак, ни в каких-то Грудинина или кого-то еще.
Ну, я поддерживаю позицию Алексея Навального 6-летней давности, что надо идти голосовать за любого против. Тем более, выбор невелик, но он есть. Я лично буду поддерживать Григория Явлинского. Во-вторых, мне кажется, очень правильная идея Дмитрия Гудкова и других организовать наблюдение. Потому что решающий город во многом – это Москва.
А что решает Москва?
Огромное количество избирателей. То есть Москва – это там 8 или 9 миллионов избирателей. И это вообще там, каждый десятый избиратель страны.
А представьте, 2/3 москвичей не придут на выборы.
Вот об этом и речь. Шок? И сейчас Дмитрий Гудков начинает проект. И я вот просто хочу в эфире о нем сказать. Он на 3000 московских участков ищет по 2 наблюдателя для того, чтобы не дать накаруселить в городе Москве. Если в Москве будет очень низкая явка, то по стране поднять ее радикально не получится. И это, мне кажется, гораздо более эффективным способом, чем призыв к бойкоту, который всегда эфемерен. Там каждый потом будет приписывать себе, я добился снижения или не добился.
Но Навальный тоже за наблюдателей.
Так давайте вместе сделаем все. В этом хорошая идея. Но я лично считаю, что надо идти голосовать за других кандидатов, тем более какие-то новые лица и старые лица есть со своими позициями и программами. Мне это кажется гораздо более эффективным, нежели призывать к бойкоту, который невозможно измерить и померить. И потом просто все будут состязаться в интерпретациях. Я добился, я не добился, я привел, я не привел. Мне кажется, гораздо важнее и эффективнее голосовать за оппозиционных кандидатов.
Мне кажется, что позиция Навального здесь, она вполне убедительная.
Ну что ж, видите, есть две точки зрения. Я думаю, что мы еще их обсудим, что все-таки лучше, бойкот или не бойкот. Спасибо. Владимир Рыжков, Лев Гудков и Константин Калачев были в эфире «Радио Свобода».
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части